рамках программы «Культура и христианство» речь пойдет о жизни и творчестве русского и советского художника Аркадия Александровича Пластова. Можно перечислить целый ряд имен художников, которые на своих полотнах воспевали красоту своей земли, России, и человека, живущего на ней, человека-труженика. И этот ряд будет очень длинным. Венецианов, Поленов, Репин, Левитан, Суриков и много других славных имен. Но немногие из них воспевают эту красоту и людей, которые трудятся на земле, сам жил и трудился вместе со своими крестьянами, сельчанами. И они стали потом героями полотен. Среди них на первом месте Аркадий Александрович Пластов. Его деревня Прислониха, что в Симбирской губернии, сейчас это Ульяновская область, была местом и его рождения, и всей его жизни, и местом его упокоения. Человеком земли называли его в художественных кругах, потому что земля и была для него вдохновением всей его жизни и всего его творчества. Аркадий Александрович Пластов родился 18 января по старому стилю, 31 по новому, в 1893 году. В селе Прислониха Симбирской губернии, в семье псаломщика сельской церкви Александра Григорьевича Пластова и дочери местного лекаря Ольги Ивановны Лейман из обрусевших немцев. Род Пластовых – старинный русский род. В нем были священники, иконописцы, учителя. Гаврила Степанович Пластов, прадед Аркадия Александровича, обучался в школе живописи. А сын его, Григорий Гаврилович, с ранних лет увлекался живописью, обучаясь у своего отца. Он был иконописцем и сельским архитектором, и одновременно псаломщиком Богоявленской церкви села Прислониха. Убранство церкви в Прислонихе стало первым художественным впечатлением юного Аркадия. Аркадий был шестым ребенком в семье. Блаженством, которое никогда не повторится, назвал художник годы своего деревенского детства. Именно тогда появились те самые яркие впечатления и поэтичные образы его искусства. Родители хотели, конечно, видеть сына священником, и после 3 лет сельской школы он был отдан в Сибирское духовное училище. А летом на каникулах, вспоминал Пластов, в село часто приглашались иконописцы, чтобы подновить или что-то дополнить церкви. И меня приглашали помогать, размешивать краски, подавать кисти. Как зачарованно я во все глаза смотрел, как среди розовых облаков зарождался какой-нибудь гигант-архангел с радужными крыльями в хламиде цвета огня, и мое потрясенное сердце сжимали спазмы неизъяснимого восторга и в то же время сладостного ужаса. И тогда я взял с отца слово, что он мне тоже купит краски, и я натру себе этих красных, синих, золотых, огненных красок и буду живописцем, и никем больше. «Учись, старайся», — напутствовал его отец, — «может, архиереем будешь». И затем Аркадий поступает в семинарию, и годы учебы были очень плодотворными и радостными. Здесь же, помимо искусства иконописи, в эти годы он уже начинает пробовать себя и в искусстве светской живописи. Чаще всего это пейзажная живопись. В 1910 году он пишет картину «Лошади и облака». И в этом же году «Стожки и облака», «Земля и небо». Вот что мы видим на картинах раннего периода творчества художника. Вот хотелось бы еще обратить внимание на то, что когда я буду более подробно анализировать картины уже состоявшегося художника Пластова, у него будет очень много картин цветочных натюрмортов или же цветы, которые присутствуют в других картинах жанровых. Мазок-то его будет очень широкий, свободный, яркий, а вот и думаешь, наверное, он так всегда писал. Но вот набросок цветов ириса и сон трава, относящийся к раннему периоду живописи, 1914 год, это как раз образец того, насколько виртуозно владел он карандашом, рисунком. Вот этот рисунок вполне можно поставить в один ряд с подобными работами Дюрера, например, который славился точным изображением растительного мира. Мечта стать художником не покидала Пластова и на старших курсах семинария. Покровители и друзья тогда решили отправить юношу учиться в Москву. И его начальство семинария сказало: «Есть у тебя такой дар, иди учись, служи Богу живописью своей». И он отправляется в Москву. Свидетельство об образовании в семинарии у него были, кстати, только отличные оценки по всем предметам. Кстати, для меня было удивительно, что здесь такие предметы были, как психология, гражданская история, искусство зарубежное и русское искусство, русская литература, логика, философия, греческий, латинский, французский языки. Вот такой широкий спектр, да, предметов изучал. И по всем этим предметам Пластов Константин имел отличные оценки. И поэтому, приехав в Москву, конечно же, целью его было поступить учиться на художника-живописца. И он поступает в училище живописи, ваяния и зодчества, которое, кстати, закончили очень многие наши известные русские художники. Педагогами были художники Корин, известный исторический живописец, Аполлинарий Васнецов, тоже исторический живописец. Окончив три класса, Аркадий Александрович, последний курс учебы был прерван 1917 годом. И это понятно. Тогда он возвращается обратно к себе на родину. Прямо вот с этой, с переломным годом связанной, он возвращается на родину, в село Преслониха. И безвыездно живет там долгих 8 лет. Безвыездно. Поскольку он человек очень активной позиции, то он не только работает на земле вместе с крестьянами, а работая вместе с ними, пишет он, я полагал, что это самый лучший случай, представляется мне, чтобы вместе с крестьянами перенося тяжелый период жизни, ведь крестьяне, когда с приходом советской власти, оказались заложниками. Они были лишены паспортов, они не могли даже выехать никуда, ничего не получали. Это были рабы, самые настоящие. Поэтому лозунг «Земля крестьянам», по сути, была лживым лозунгом. Она обернулась ложью. И вот здесь он, конечно, помогал крестьянам своим напористым характером выбивать и многие какие-то вещи, которые помогли бы выжить в этот тяжелый период жизни. Мне приходили десятки людей с вопросами. Надо было объяснять, разъяснять, помогать, писать какие-то бумаги, прошения. И все это я делал в то время. В это время произошло еще событие знаменательное. В 24-м году в село был прислан священник Троицкий Александр. И, беседуя с ним, он увидел фотографию молодой девушки. Она лежала, эта фотография, на столе. Это была Наталья фон Вик. Она была дочерью земского начальника, дворянина фон Вика. А после революции, конечно же, такие семьи были в особо тяжелом положении. То есть их изгоняли из их поместья, лишали всего, и семьи эти бедствовали. Посмотрев на фотографию Наташи, он тотчас понял, что это его будущее, это его супруга. И действительно, она стала верной, Наталья Алексеевна Пластова, затем уже верной супругой на всю его жизнь. Она разделяла его все тяготы и радости и сохраняла тот самый православный быт, который всегда был в доме художника Аркадия Алексеевича Пластова. Вот как пишет он сам: «Наталья сохраняла русский православный быт моей семьи с всеми радостными праздниками, тяжелым повседневным сельским трудом. Ведь чтобы прокормиться, заплатить налоги государству, мы держали корову, овец, и я участвовал вместе со своими сельчанами в общественных полевых работах. И рядом с ним, повторяю, была верная его спутница Наталья Пластова. Художник Пластов – это в первую очередь художник пейзажного жанра и жанра портретного. Портреты, как уже было сказано выше, это были портреты его сельчан. Они так и называются именами его героев. Портрет Петрухи Гришина, портрет Степана Шарикова, портрет Ивана Тоньшина, Герасима Терехина и многих-многих других. Эта работа продолжается по истечении всех его лет, начиная от 20-х годов и заканчивая последними годами его жизни, 70-ми годами. Это люди, как правило, пожилые, потому что лицо пожилого человека – это лицо, на котором отражена вся его жизнь, со всеми его перипетиями. А еще это картины-натюрморты. Например, православный праздник, и самый великий из них праздник – праздник Пасхи. Накрытый скатертью стол пасхальный праздничный, куличи, Пасхи, украшенные пунцовыми и нежно-розового цвета розами, что было по традиции пасхальной, пряничный пасхальный агнец, начищенный до блеска самовар, праздничная посуда, ощущение радости, великой пасхальной радости. Никогда Аркадий Пластов, художник, уже признанный народный художник, с его грандиозными панорамными картинами, на котором воспевается труд сельчан и сам человек земли, никогда не скрывал своей веры. В красном углу, в его избе крестьянской, были иконы Спасителя, Божьей Матери, святых. Разрушен был храм. Сначала там был, как обычно, склад зерновой, а затем храм вообще сожгли. Это Богоявленский храм, где служил прадед, дед, где сам он любил этот храм и помогал обновлять роспись этого храма. Но была домашняя церковь, его дом, и поездки в Москву, где он часто посещал уже московские храмы. Он этого никогда не скрывал. Вот я смотрю на картину старика Герасима Терехина, 30-е годы. Как будто это не 30-е годы и не время советское. Как будто это мощный, могучий старец встает перед нами с картин Сурикова, с картин Саврасова, с картин других художников того русского периода жизни, еще дореволюционного. Крепко держит он посох в руках, в глазах проницательных, мудрых, сила знаний, знаний, которые заложены той самой православной верой, которой всегда дышал русский человек, особенно русский крестьянин, на фоне рубленной бревенчатой избы. Вот такие, можно сказать, не лица даже, а лики предстают и в портретах других художников, других его сельчан. 1941 год, Великая Отечественная война, и, как всегда, активную позицию занимает художник Аркадий Пластов. Он пишет в этом году, начало войны, картину «Немцы идут». Картина построена на контрасте. Солнечные корзины подсолнухов, уже готовые созреть корзины к урожаю. Война застала людей, когда они были в поле, в работе, потому что один держит косу, другие держат за поясом топор. Они вышли на работу. Женщины, но вдалеке мы видим перспективу. На горизонте уже горят дома, идут немцы. Фашисты идут. Картина вторая, еще название картины «Подсолнухи». Женщина, испуганная, схватив ребенка в одну руку младенца, второго младенца во вторую руку, убегает. Что будет с этими людьми? Какова их судьба? Картина имеет как бы трагическое продолжение. И подсолнухи будут уничтожены, как символ жизни солнечной, радостной. И, может быть, эти люди будут расстреляны. И как обличение той жестокости, неимоверной жестокости фашизма, фашистского полчища, которое пришло на нашу русскую землю, картина «Фашист пролетел», датируемая 1942 годом. Мы знаем эту картину большей частью по иллюстрации из школьных учебников. «Фашист пролетел». Кстати, первое название было «Немец пролетел». Но Пластов понял, немцы – такие же люди. Не немец, а фашист именно. Именно те, которые уничтожают. На горизонте улетающий самолет, фашистский самолет. Он сделал свое страшное дело. Убитая коровка, испуганные овечки, воющая от ужаса собачка рядом с телом убитого мальчика, пастуха. Вот больше ничего не надо, чтобы показать войну. Это осень. Осень особенно любил Пластов. Это время урожая. Благодатное время подготовки к зиме. И на фоне этой золотой осени смерть, только начавшая жизнь мальчика. Картина, которая не требует дальше комментариев. А 47-й год – это портрет лейтенанта Ивана Тольшина. Портрет односельчанина, вернувшегося с победой в родное село. Орден Красной Звезды, медали и закаленное лицо не просто труженика, но уже и воина. Ну вот я листаю альбом и вижу картину «Лесные цветы». Просматривая фильмы о Пластове, я обратила внимание, как часто он предстает перед нами человеком с букетом цветов в руках. Он любил все, чем украшена была земля, как творение Божье, и прекрасно знал все цветы. И мне очень отрадно, что я узнаю все цветы, поскольку тоже, выполняя завет Бога данного первым людям в раю, один из заветов – познавай, познавай. Поэтому я познаю этот мир и через цветы. Многие из них знаю. Здесь и колокольчики, и ромашки, и льнянка, и иван-чай, и многие другие цветы. То есть весь спектр лесных цветов, которым украшена наша русская земля. Как описать торжество праздника Победы? Пласта приходит к выводу. Я напишу картину такую, чтобы она и была праздником. Это картина «Синокос», датируемая 1945 годом. Белые березы, белоствольные березы, шум зеленых листочков ее. И впереди группа людей, которые наступают на цветущее поле. Это косари. Цветущее поле. Трава, которая сейчас ляжет ровными пластами, чтобы дать потом человеку молоко. По сути дела, жертва. Но это поле пока еще цветет перед нами. Оно настолько красочно, настолько многолико. Здесь опять-таки весь спектр цветов России. Когда я присмотрелась в лупу, я увидела несоответствие. Как странно, купавка, цветок, который зацветает поздней весной и ранним летом, рядом с колокольчиками, это летние цветы, это уже июль. Тут же и раковые шейки, золотарник, летние цветы, и купена, это весенний цветок. Разве мог Пластов смешать так необдуманно? Но я читаю в статье, посвященной этой картине, что красочное разнотравье синокоса во многом сочинено, придумано. Колокольчики и ромашки, купина и царские кудри, это саранка, примула и клевер, то есть весеннее-летнее, специально здесь цветут вместе, потому что художник изобразил цветущий луг как аллегорию бесконечного лета, бесконечного праздника. Он бросает все цветы своей родины к ногам победителей. Вот такая замечательная картина, которая входит в ряд, можно сказать, шедевров живописи Пластова. Здесь же в этот период послепобедный это колхозный ток, где солнце буквально залито, этот ток, то есть место, где перелопачивается пшеница, где красная рубаха крестьянина, ну, сельчанина, можем сказать, и белое платье девушки, которое связывает снопы, придает, опять-таки, праздничный, торжественный вид этой картины. Праздничный, потому что победа. Картины художников, картины, извиняюсь, сельчан, опять продолжают ряд, живописный ряд художника. И, наконец, весна, 54-й год. Бытовая картина. Из бани вышла молодая женщина, мама, присела на курточке, обнаженная фигура смотрится целомудренно чисто и прекрасно. Она одевает свою дочку. И также целомудренно, чисто и прекрасно лицо девочки. Какая-то надежда и предчувствие еще более счастливой жизни в этих фигурах взрослого человека и ребенка. И то же самое можно увидеть в картине «Предчувствие прекрасного счастливого будущего» в картине «Юность», где молодой человек лежит среди разнотравья и пшеницы, а рядом собачка, и смотрит в небо, вглядываясь в свое будущее. И, конечно, картина замечательная «Первый снег», где вышли на крылечко девочка и мальчик, смотрят на первый снег, и лица их настолько счастливы, настолько полны предчувствием, опять-таки, волшебства будущей их жизни. И, конечно же, настоящее волшебство – это картины, где художник воссоздает праздник торжества в храмах. Например, в картине «Освящение куличей» 1953 год. Уже не солнечным светом, а светом от свечей освещены лица его сельчан, батюшек, которые окропляют святой водой, освещают эти куличи. По своей памяти он пишет торжественные службы, на которых он присутствовал еще в юности, и те службы, на которых он присутствует, когда посещает московские храмы. В 1994 году совершается, наконец, мечта, воплощается мечта художника. При участии его сына, художника Николая Аркадьевича Пластова, был воссоздан храм, Богоявленский храм. Надо, чтобы человек неприходящую, невероятную красоту мира чувствовал ежечасно, ежеминутно. Ведь земля – это плащаница Божья. И описывать ее, и восхвалять ее – это великое благо и великая честь. И на все нам хватит сил, и на подвиг работы, и на защиту Отечества, и на любовь к детям, и ко всему человечеству в целом. Ведь для того и существует живопись, писал сам художник в своих мемуарах. Художник Аркадий Александрович Пластов закончил свой земной век в 1972 году. Он упокоился на сельском кладбище. На могиле его дубовый крест. И здесь же лежат его герои картин, его односельчане. И цветы, те самые цветы, которые, по словам святого праведного Иоанна Кронштадтского, есть остатки рая на земле, украшают землю, где жил, родился, творил и выполнял миссию свою, как живописца земли русской, Аркадий Александрович Пластов.